прошлой неделе в Вене состоялась презентация совместного австрийско-российского проекта, связанного с изучением послевоенной истории. Он получил название «Угнанные и расстрелянные». В Вене побывал мой коллега Владимир Тольц.
Над проектом, в котором основательно используются материалы Государственного архива и архива ФСБ Российской Федерации, австрийские историки из Института по изучению последствий войны имени Людвига Больцмана в Граце совместно с их российскими коллегами работают не первый год. Директор института профессор Штефан Карнер рассказывает мне.
Я бы хотел сказать, что мы начали работать в русских, тогда еще в советских архивах, в 90-м году. Значит, кое-что уже набрано опытно, так сказать. Я бы только хотел сказать, что хорошие у нас отношения с русскими архивами, это во-первых. Во-вторых, из-за этого мы получили уже, так сказать, доверие с русской стороны, и мы сейчас в хороших рабочих отношениях.
Предметом многолетнего изучения австрийских историков являются прежде всего судьбы 130 их соотечественников. Для их родственников и близких эти люди просто внезапно и на долгие годы безвестно исчезли. На самом деле они были арестованы советскими оккупационными властями и обвинены ими в антисоветском шпионаже. Они действительно шпионили? Как? Спрашиваю я доктора Барбару Штельцель-Маркс, одну из авторов и главных исполнительниц этого исследовательского проекта.
Нужно себе представить, что это было время холодной войны. Австрия была оккупирована, разделена в четырех зонах, и в Вене стояли и американцы, и советские войска, и британцы, и французы. И Вена была, так сказать, центром шпионажа, центром вот таких служб. И, конечно, западные, особенно американские спецслужбы были заинтересованы, что происходит в советской зоне оккупации. Допустим, как живут советские войска, как работают советские нефтяные предприятия или другие фирмы, компании, которые работали в советской зоне. Были ли какие-то личные связи между австрийцами и советскими солдатами, как работала охрана советской зоны и так далее. То есть сегодня мы думаем, что это вообще такие совсем неинтересные, никому не нужные информации, а тогда это действительно были как маленькие кусочки большого мозаика. То есть американцы и французы, конечно, собирали эту информацию.
Кто их ловил? СМЕРШ? МГБ? И что происходило с ними после ареста?
Да, это СМЕРШ, МГБ. И после ареста они сидели в тюрьме в Бадене. В Бадене это такой очень милый, красивый курорт, недалеко от Вены, где тогда, то есть с 45 по 55 был штаб советской армии, то есть штаб центральной группы войск. И там и работал военный трибунал центральной группы войск, и там была тюрьма МГБ и СМЕРШ. Сначала эти люди сидели в этой тюрьме, в такой красивой вилле, но они были в подвале, то есть это было, конечно, не очень приятно. И после того, как уже закончили, ну, первый этап процесса, передали из МГБ военного трибунала, где уже так более-менее окончательно осудили на смерть.
Осуждали на территории Австрии или их для этого увозили в Советский Союз?
Осуждали на территории Австрии, и после этого их перевозили на территорию Советского Союза, именно в Москву, в тюрьму Путырка. И там они ждали, пока они получили такой окончательный ответ, потому что еще в Бадене почти все писали такое ходатайство о помиловании, с просьбой их помиловать и изменить вот эту смертную казнь на другое, допустим, на 25 лет. И уже в Москве отказали, то есть Верховный Совет и так далее, и Политбюро уже подтвердили смертную казнь, их расстреляли в Путырке, и в ту же самую ночь перевезли на территории Донского кладбища. Там была крематория в этом здании, где теперь церковь опять, и после крематории их перевезли просто в такую братскую могилу, где и советские, и немецкие, и японские жертвы политической репрессии, и австрийцы, они там до сих пор.
Историкам удалось не только установить имена 103 из этих расстрелянных в Москве австрийцев, их список был оглашен на пресс-конференции в Вене, но и выяснить мотивы их деятельности, чаще всего это ужасающая послевоенная нужда, обстоятельства их арестов, следствия и судебные процедуры по их делам. Более того, австрийские ученые разыскали родственников и потомков расстрелянных в Москве соотечественников, собрали многих из них на прошлой неделе в одном из роскошных венских кафе и в ходе презентации своего исследовательского проекта торжественно вручили близким расстрелянных выписки из дел советской госбезопасности, касающихся их горькой участи. Надо сказать, это была волнующая и незабываемая акция. Ведь долгие годы дети, вдовы и другие родственники убитых в Москве австрийцев просто не знали, что с ними стало. Показательная история Фридриха Скрипека, Скжепека, как его на чешский лад именовали в советских документах, арестованного, как мы теперь знаем, летом 50-го года. Уже в июле советский военный трибунал приговорил этого 25-летнего парня, члена Компартии Австрии, работавшего переводчиком в одном из областных управлений советской зоны оккупации Австрии, к расстрелу. Обоснование.
Скжепек признан виновным в том, что в период Второй мировой войны с декабря 1941 года по май 1945 служил в разведывательных органах немецкой армии в должности радиста-разведчика и дешифровальщика по радиоперехвату советских радиопрограмм. Скжепек в период работы переводчиком с августа 1946 года по август 1949 в силу своего служебного положения неоднократно принимал участие в переговорах между представителями австрийских властей, областного управления и уполномоченным Верховного комиссара советской зоны оккупации Австрии, и о ходе этих переговоров каждый раз информировал американский разведывательный орган CIC. Наряду с этим Скжипек систематически доносил американской разведке о происходивших изменениях в личном составе ответственных работников советского военного командования и управления советских контрольных органов. Он также передавал американцам сведения о состоянии промышленности в советской зоне оккупации Австрии, ее мощности и деятельности отдельных предприятий УСИА. Помимо сведений политического и экономического характера, Скжипек собирал и передавал американской разведке сведения о советских воинских частях, вел наблюдения за состоянием одного из гарнизонов советских войск и о замеченных изменениях в нем доносил американцам, а также выполнял и другие задания американской разведки по сбору различных сведений шпионского характера в советской зоне оккупации Австрии. За свою шпионскую деятельность Скжипек получал от американцев денежное вознаграждение, получив за указанный период в общей сложности 8000 шиллингов. Зампредседателя Верховного суда СССР Чепцов.
Скрипека расстреляли через полгода после ареста. Его сын Михаил рассказывает мне.
Как мы знаем теперь, 10 декабря 1950 года он был казнен, расстрелян.
Что вы знали о нем после его исчезновения?
Да, собственно, с момента его исчезновения больше ничего и не знали, вообще ничего.
Ну и когда же вы получили первое известие о судьбе отца?
В начале 57-го сообщили, что он умер еще в 50-м, а причиной смерти явился инфекционный эндокардит. Ну а в промежутке между 50-м и 57-м известно было лишь только то, что он, подобно многим другим, числился в категории угнанных, и никакой другой информации. Почему, зачем, для чего?
Не на все эти вопросы Михаил Скрипек имеет ответы и сегодня. Но он, как и другие родственники расстрелянных более полувека назад в Москве австрийцев, считает, что проект «Угнанные и расстрелянные» не только помогает им разобраться в судьбе родственников, большинство из которых давно уже реабилитированы в России, но и глубже понять суровую механику послевоенного мира. В приговоре его отцу сказано, что тот заработал на шпионаже 8 000 шиллингов, и за это, как мы знаем, был казнен. Но одно яйцо на черном рынке, как сказала мне Барбара Штельцель-Маркс, стоило тогда 230 шиллингов. Получается, что жизнь оказалась дешевле 3 дюжин яиц.
Об австрийско-российском проекте изучения послевоенной истории «Угнанные и расстрелянные» рассказывал Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться.